Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Крестьянские письма советскому правительству. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 июня 98 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте крестьянские письма Михаилу Калинину. Писались они 70 лет назад, хранятся в Государственном архиве Российской Федерации.
Товарищ Калинин Михаил Иванович, к вам просьба красноармейца-отпускника Коновалова Андрея Артемьевича, в настоящее время рабочего каменноугольных копий «Челябуголь-Треста». Милейший Михаил Иванович, дайте мне ответ на мои вопросы. Выведите меня из заблуждения. Прежде чем писать, я должен оговориться. Красноречия у меня нет. Я буду говорить по-простому. Начну с самого больного места. Служа в армии, получал политграмоту. Вот сельхозналог. О нем говорили: уплати, и больше крестьянина никто не потревожит. На самом деле вижу другое. Придя домой в деревню, там вместо един сельхозналога есть еще самообложение. Для чего? Если эти суммы пойдут на индустриализацию страны, пущай. Но к чему такая строгость? Приходит кто-нибудь из исполкома к крестьянину и говорит: вот тебе срок, 2-3 часа, подай деньги. Если нет, то тут же составляют протокол и назначают продажу. Ежели крестьянин сказал что-либо в защиту самого себя, то тут же на месте дают от 2 месяцев до 1,5 лет. Куда это годится? Взять хотя бы облигации займов, облигации укрепления сельского хозяйства, облигации индустриализации страны. Где тот декрет обязательного распространения или циркуляр постановления о распространении облигаций среди крестьян? Такого я не видел. Но нам в армии говорили, какую пользу приносят облигации для государства в целом, и в частности для покупающего, если он выиграет. Но ведь это нужно сделать путем агитации, а не насильственным, как делает это местная власть. Опять же, я должен сказать, что этим не столько сделаешь пользы для государства, сколько разлагаешь и обостряешь крестьян. Последние смотрят недоверчиво на органы советской власти. Затем сильная проверка хлебов. Крестьянина ставят на норму, и весь излишек отбирают из расчета 36 копеек за пуд ржи. В то время как мы покупаем по рубль 20 копеек и рубль 30 копеек за пуд того же государственного торгового предприятия, которому свой хлеб крестьянин сдал по приказанию местной власти по 36 копеек. Где же здесь оценка крестьянского труда? Пишут газеты, что в 28-м году будет хороший урожай. Кто им его будет производить? То говорят, это не твое, и ты должен отдать это государству. А разве крестьяне не составляют из себя государство? Может ли крестьянин держать тесную связь с нами, рабочими? Конечно, нет. Ведь в деревне товарный голод. Затем, делая доклады о работе советской власти, о ее достижениях, говорят, что мы уже выше 14-го года. Если мы выше довоенного подняли промышленность, почему нам не поднять сельское хозяйство? Ведь наша страна сельскохозяйственная. А если мы не будем развивать сельское хозяйство, что может получиться? Что будет тогда, когда крестьянин не посеет? Можем ли мы, рабочие, развивать свою промышленность? Взять хотя бы нас, кротов, шахтеров. Если я, проработав 8 часов под землей, до 12 часов стою в очереди у рабочего кооператива, мне остается 4 часа на отдых. Могу ли я поднимать свой инстинкт труда? Могу ли я получить что-нибудь из книги, если мне нет возможности их читать? Могу ли я быть активистом в строительстве социализма, если наши представители, выбранная власть, хочет строить социалистическое общество своими очередями? Конечно, если будет продолжаться этот произвол, наши правнуки его не построят. Пока я на этом кончаю, и прошу вас, Михаил Иванович Калинин, дать мне ответ письмом, или через газету «Известия», или же таким же товарищеским письмом. Этого я хочу. Я не могу больше смотреть на жалкие стоны окружающих крестьян, ведь такая история творится везде. Я не хочу гноить на сердце той злобы, которую я питаю к местной власти. С товарищеским приветом, Коновалов, 19 марта 1928 года.
Равенство не в звании, товарищ. Советское правительство в некоторых своих материалах считает себя якобы обязанным спрашивать крестьян, как поступить в том или ином случае, и этим старается доказать, что, дескать, не сами они, партия, это делают, а мы все вместе, то есть партия, рабочие и крестьяне в тесном союзе. Все эти обращения к народу я рассматриваю как ничто иное, как тот метод, путем которого партия, подобно попу, во время исповеди рабов Божьих, старается узнать, многие ли еще нас не любят. Много ли еще нам предстоит работать в области перерождения поколений, одних – убеждением, других – уничтожением, чтобы добиться того, чтобы массы, сбросив с себя одно насилие и обман, начали сознательно привыкать к другому. Как крестьянин, часто беседуя с людьми, я глубоко убедился, что в миллионов крестьянских голов гнездится недовольство. Правда, крестьяне пишут кое-что, но немногое доля их писем принимается властью за основу, что и заставляет крестьян с затаённым недовольством молчать. Теперь вот просит власть через крестьянскую газету мнение о самообложении. Если только сказать по совести, так крестьянство, почувствовав на своей шее зажим власти, превозносит ей божеские почести, но в душе проклинает все ее выдумки, направленные в сторону какого бы то ни было налога и самообложения крестьян. Они, крестьяне, соглашаются с некоторыми выдумками о налоге и самообложении и одобряют их, чувствуя, что раз уж намечено, то тем или иным путем, но оберут. А потому каждый по-своему старается облегчить для себя их тяжесть. Но, сдавая свою трудовую, потом пропитанную копейку в тот или иной налог, в душе каждый говорит: «Нате, будьте вы прокляты». На прошлой сессии в ЦИКа на Кавказе товарищ Калинин однажды сказал: «Я уверен, что через 5 лет мы культурой догоним Америку». Смешно. Этому только ребятишки могут поверить. Очевидно, товарищ Калинин в то время, да может быть и теперь, был в том настроении духа, в каком бывает человек только тогда, когда выпьет и хорошо закусит. В таком состоянии духа человек зачастую не все вокруг себя видит. Я надеюсь, что и сам товарищ Калинин не дождется в русской деревне американской культуры, умрет. Может быть, сам товарищ Калинин устроился и по-американски, но для крестьянина это вопрос далекого будущего. В своей вступительной речи на всесоюзном митинге товарищ Калинин сказал: «На 10-м году жизни советского государства разве мало есть над чем подумать, что пересмотреть, что поругать? Но, оказывается, можно только хвалить хорошее, а плохого ругать нельзя, а только можно сказать, что у нас еще есть много недостатков, и нам еще много нужно трудиться». И эти слова «у нас», «нам» придают этой глупой болтовне, так сказать, характер беседы в какой-нибудь семье, где нет ни старших, ни меньших. Но это далеко не похоже. Наоборот, партия поставила себя в большие привилегии, деспотически держит в своих руках старшинство. В заключение всего скажу: я не сторонник царизма и других буржуазных строев, но не стану до небес превозносить и советскую власть. Я только ту власть считаю справедливой, где нет ни для кого материальных привилегий. А ведь вас там в Кремле, да и всюду, много таких привилегированных. И уж некоторые так поразъедались, что как взглянешь на физику и брюхо, то невольно удивляешься. Неужели, думаешь, это и есть строители социализма? Николай Дроздов.
Дорогой товарищ Михаил Иванович Калинин, я хочу с вами письменно поговорить о всяких вопросах крестьянской жизни на селе. Первое. Про самообложение на селе. Примером возьму свою деревню. Наша деревня или хутор Михайловка – 120 дворов. Самообложение собрали 1326 рублей. Приехали представители власти и говорят на общем собрании: «Деньги, которые соберем за самообложение, будут для ваших нужд и будут у вашей кооперации до тех пор, когда вам нужны будут для ваших потребностей». Общее собрание постановило построить хату-читальню и пожарный обоз проремонтировать. А оно не так. Собрали деньги и сдали у кооперацию. Через неделю район приписует так: немедленно взять деньги и представить у 48 часов у район. Тогда наши граждане говорят: это неверно, нас обдурили. И это справедливо? Товарищ Калинин, я извиняюсь, что называю вас товарищем. Вы мне дедушка, потому что мне 22 года. Мой слой бедняк. Одна корова, одна лошадь, одна хата, один сарай, 5 душ семьи. Отцу 45 и матери 45. Сестре 8 лет, жене 19 лет. Устименко Самоил Миронович, хутор Михайловка, Маспановецкого сельсовета, Андреевского района, Изюмского округа, губернии Харьковской. 18 марта 1928 года.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма Калинину 70-летней давности. Московский журнал «Родина» на днях выпустил сборник своих публикаций. Среди них материал, подготовленный историком Михаилом Гловацким «Сталин, водка и селедка». Слушайте этот материал.
В ГПУ Свердловской области. Внеочередное донесение 22 апреля 1934 года. 22 апреля сего года в райаппарат информатором райкома товарищем Никитиной доставлен портрет товарища Сталина, нарисованный умело, четко, со значительным сходством лица, рукой человека, занимающегося рисованием. На листе изображен товарищ Сталин, сидящий за столом в раздумье, одна рука, левая, приставлена к голове, а в правой держит кружку, на столе стоит бутылка с вином, и на тарелке лежит сухая, одни кости, селедка. В райком этот портрет доставлен парторгом Агафуровского детского туберкулезного санатория «Зоновой», который во время обхода квартир с целью проверки подготовки к 1 мая обнаружила на квартире преподавателя ФЗС Зырянова, преподает географию, и отправила пионервожатого выкрасть портрет, который и выкрал. Зырянов живет в бараке спецпереселенцев. Зырянов – бывший член комсомола, исключен. Заведующая школой ФЗС Соколова является женой папа. Ученики во время проработки материала о смерти Маркса выражались «сдох Маркс в таком-то году». Высказывают «Сталин переделал Ленина». Нарисованный портрет прошел через многих людей. Завуп 3-го района города Свердловска Шепелев.
8 апреля 1935 года специальная коллегия Свердловского областного суда приговорила Зырянова к 5 годам лишения свободы. Он подал жалобу, и специальная коллегия Верховного суда РСФСР снизила наказание до 1,5 лет. Слушайте три письма Молотову, отправленные в 1938 году.
Показания обвиняемого Зырянова, 25 февраля 1935 года. Вопрос. Расскажите, что вас побудило нарисовать товарища Сталина в таком виде? Ответ. Примерно 5 апреля 1934 года я пришел из школы номер 15 и начал рисовать пьяницу Костырева, сапожника Агафуровских дач. По мере отправления рисунка стал вместо Костырева оформляться товарищ Сталин. Я, не обдумав этого, продолжал дорисовывать портрет, несмотря на то, что уже был уверен, что получается товарищ Сталин. Не считая за преступление нарисовать товарища Сталина в таком виде, я рисунок довел до конца. Вопрос. Кому вы показывали нарисованный портрет товарища Сталина? Ответ. Нарисованный портрет товарища Сталина я принес в школу для того, чтобы показать его педагогу Сусловой, чтобы она оценила его с художественной стороны, способен ли я рисовать. Портрет видели Суслова, Устинова и еще кто-то третий, не помню. Всеми было подмечено, что это товарищ Сталин. И после этого рисунок я не уничтожил, а унес к себе в землянку и положил на стол. Вопрос. Признаете ли этот факт как антисоветское действие, направленное на дискредитацию вождя товарища Сталина? Ответ. Данное действие, то есть нарисование этого портрета, признаю антисоветским, но мною оно сделано неумышленно.
Из обвинительного заключения по делу номер 46 по обвинению гражданина Зырянова Виктора Константиновича, город Свердловск, в преступлении, предусмотренном статьей 58-10 УК РСФСР 23 марта 1935 года. Будучи привлечен к уголовной ответственности и допрошен в качестве обвиняемого, Зырянов Виктор Константинович в предъявленном ему обвинении полностью признал себя виновным. Зырянов Виктор Константинович, 1913 года рождения, происходит из семьи кустаря-сапожника Уфалейского района Челябинской области. Имеет незаконченное высшее образование. До 1934 года работал педагогом школы ФЗС номер 15. В данное время безработный, холост, избирательных прав не лишен. Обвиняется в том, что первое. В апреле месяце 1934 года лично нарисовал портрет вождя товарища Сталина с контрреволюционным смыслом. Второе. Распространял этот снимок среди педагогического и учащегося состава школы, чем добивался компрометации вождя товарища Сталина в глазах педагогического состава и учащихся. Настоящее дело по согласию с прокурором НКВД подлежит направлению на рассмотрение спецколлегии областного суда.
Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Я чувствую себя счастливой из счастливых именно теперь, когда держу перо в руках и приготовилась писать вам горячие, пламенные слова. Да разве можно быть несчастливым в нашей советской стране, в стране, где каждый человек окружен заботой дорогих, любимых вождей? Вы, Вячеслав Михайлович, конечно, не рассердитесь на меня за мою откровенность, но у меня нет сил сдержать накипевшее и не выразить свою любовь к вам и к дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам. Разрешите познакомить с собой. Я учусь на первом курсе Второго медицинского института. Я одна из тех, которые 10 лет упорно учились в школе с тем, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Десятилетку я окончила на отлично в Йошкар-Оле. Я захотела быть врачом. Возможности в стране советов широкие. Нужно использовать это, чтобы принести пользу своей горячо любимой родине. Приехав в Москву за 1000 километров, я знала, что здесь не буду одна. Институт заменит мне дом, а товарищ Сталин, вы и ваши соратники — родителей. Успешно выдержала первую сессию. С радостью поехала в свое родное село, где живут мои родители. Они у меня еще молодые, да и никогда не состарятся. В нашей стране нет стариков, все молоды. Они такие хорошие, вы не представляете. Папа часто рассказывал мне про вас, дорогой Вячеслав Михайлович. Его родители из той же деревни, из которой и ваши родители. 5 апреля подала заявление на педиатрический факультет. Люблю детей. Буду хорошим детским врачом. Хочу растить и воспитывать жизнерадостных, счастливых ребятишек. Крепко жму вашу руку. Аля Скрябина.
Председателю Совнаркома, товарищу Молотову. Лично. Разрешите мне, товарищ Молотов, покритиковать вас, невзирая на лица, за то сугубо невнимательное отношение, которое переживают трудящиеся нашей страны. Мне 40 лет, и я являюсь добровольным обследователем в помощь нашим районным депутатам. При проверке жилищных условий нуждающихся граждан я увидел тот позор и наплевательское отношение со стороны нашего правительства, положительно мало заботящегося об участи низовых граждан. У нас принято заботиться тогда, когда нужно самому правительству, а о нормальных жилищных условиях позабыто с 28-го года. Мне при обследовании пришлось увидеть те ужасы, о которых немедленно нужно знать правительству. На меня сыпались разные вопросы, что мы забыты правительством, больны туберкулезом, живем в сырых помещениях, большая скученность и так далее. Таких обездоленных по одному только советскому району Москвы имеется 8-10 тысяч семей, и всего на них строится один только дом. Где же логика, что благо народа превыше всего, как строчат газеты? Или еще лучше, Президиум Верховного Совета в лице товарища Калинина решает о разных древних памятниках, как оберегать их, кому они доверяются, а живого человека не замечают, этих людей, переносящих тяжесть социалистической жизни. Разве они, эти 10 тысяч, тоже вредители и обречены на мытарство? А ведь у нас признают человека самым ценным материалом. Вывод. Нужно обратить на эту сторону внимание. Можно без мяса, театра, мануфактуры жить, а без площади нельзя. Частников теперь нет. Есть государство, и оно должно обеспечить трудящегося жильем, и право трудящегося требовать это. Нужно, товарищ Молотов, смотреть в корень нужды и поправлять немедленно, а не писать в газеты, что у нас все хорошо. Меньше слов, больше дела. Так диктует нам положение. Прошу учесть мои замечания. Я не враг советской власти. Был сам на фронте гражданской войны и знаю, к чему мы идем. Прошу извинить за резкость письма. Константин Страхов. 17 июня 1938 года. Москва.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушаете письма Молотову. В начале 30-х годов в Советский Союз на работу приехала группа американских рабочих. Это были в основном чернокожие жители Южной Америки. Слушайте в переводе с английского письмо одного из них.
Дорогой товарищ Молотов, все факты, изложенные в этом письме, берут свое начало от июня месяца 1932 года, когда в Москву приехала киногруппа «Межраппома» Международной рабочей помощи, состоящая из 22 американских негров, в которую входил и я. Вам слишком хорошо известна судьба этих политически и морально разбитых шпионской американской печатью негров, чтобы повторять об этом здесь. Я хочу описать некоторые из последовавших за этим события. Один из негров, Роберт Робинсон, избранный в Московский совет рабочими завода «Шарикоподшипник» имени Сталина, на котором он работает, все еще продолжает относиться с опасением к белокожим, несмотря на оказанную ему честь, несмотря на то, что оскорбивший его белый американский рабочий в Сталинграде был сослан, несмотря на то, что он сам уже почти 8 лет проживает здесь, в стране, где нет расовых предубеждений. Около года тому назад Робинсон позвонил мне по телефону и сообщил, что он разочарован всеми трудностями, с которыми он сталкивается на заводе в течение ряда лет, и он возвращается в Америку. Я пригласил Робинсона зайти ко мне, поговорить и убеждал его, что он не должен предавать рабочих, избравших его в Московский совет, убегая от трудностей, что он должен остаться. Я сам заинтересовался фактом существования у Робинсона расовых предубеждений после 8 лет пребывания в СССР и занялся по своей собственной инициативе делом его. Я заметил, что в течение длительного времени Moscow Daily News помещала статьи о Робинсоне и о его трудностях. Многозначителен тот факт, что в Daily News было обнаружено троцкистское гнездо. Автор настоящего письма – негритянский актер и кандидат в драматурги. С трудом зарабатывает себе на жизнь, в то время как три других негра, из которых один даже не специалист, выступают в джаз-оркестре и приобретают тысячи рублей, славу и почет. Я не буду распространяться здесь подробно о самом себе. Два письма, адресованные товарищу Сталину, содержат все эти подробности. Достаточно сказать, что в результате этой переписки я являюсь в настоящее время советским гражданином. Группа приблизительно в 17 негров, фермерских работников, приехавших в СССР в 1930 и 1931 году, чтобы работать на хлопковых плантациях наркомзема, постепенно вся по 2-3 человека вернулась обратно, более или менее разочаровавшись благодаря трудностям. Один химик, входивший в эту группу, просидел 2 года без работы в отеле «Новая Москва», жалуясь там всем иностранцам на трудности, встреченные им в СССР. Несколько недель тому назад этот химик вместе с еще одним негром выехал обратно в Америку в бедственном финансовом и моральном положении. Сегодня, товарищ Молотов, процесс над врагами народа и подлые признания наших изменников, их тщательно выработанные планы и тактика для подрыва социализма, наконец дали мне понять, что вся неуспешность работы негров, приезжавших в СССР, не случайность. Ясно, что отправка в адскую дыру Южной Америки группы разочарованных, обманутых негров – это удачный шаг наших врагов. Именно для этого я и боролся за получение советского гражданства, чтобы иметь возможность, как советский гражданин, бороться на этом заброшенном фронте. Я изучаю режиссерское дело в Театральном институте имени Луначарского. Положение мое ухудшается изо дня в день, потому что я отказался выступать с пением и плясками в джазе, где я мог бы зарабатывать тысячи. И ждал возможности выступать в театре в роли Отелло. Я не могу хорошо учиться в институте, так как занят своими материальными делами. Я женился на русской. Моя жена также учится, а ее брат – музыкант и дирижер. В доме почти что богемная обстановка, слишком много вина и развлечений. Это не позволяет концентрироваться на учебе и созидательной работе. Я прошу вас, товарищ Молотов, обменять наши 2 смежные комнаты на отдельную комнату для зятя и на квартирку из 2 комнат для меня, жены и ее матери. Вейланд Рот.
Так писал в 1938 году Молотову чернокожий рабочий, прибывший в Советский Союз из Южной Америки. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Что значит для вас свободная Россия?
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Американская конституция и культура компромисса» подготовила и ведет программу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 июля 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Американская конституция и культура компромисса». Ведет передачу Марина Ефимова. В эти дни исполняется 210 лет с момента ратификации самой старой письменной конституции в мире – Конституции Соединенных Штатов Америки. Признанный сейчас примером правительской мудрости ее авторов, этот документ имеет короткую, но неожиданно бурную историю создания. Она началась осенью 1786 года.
Через 3 года после окончания войны за независимость, в сентябре 1786 года, в городке Анаполисе, в котором только по гордому двухэтажному зданию штатной ассамблеи можно было угадать столицу Мэриленда, состоялось собрание некой комиссии, с трудом, чтобы не сказать насильно, организованной нью-йоркским политиком, молодым генералом Александром Гамильтоном. Собрание было непредставительным до неловкости. На него явилось всего 12 человек от 5 штатов. Они-то и подписали резолюцию о необходимости создания письменного свода основных законов и принципов нового государства – Конституции Соединенных Штатов Америки.
Так описывается первый шаг по созданию Конституции в сборнике статей «Хроника Соединенных Штатов Америки». Неизвестно, осуществилась ли бы эта затея Александра Гамильтона или нет, если бы ее не поддержали 2 самых известных и уважаемых в стране человека – судья Джон Джей и главнокомандующий Джордж Вашингтон. Уж кто-кто, а Вашингтон знал, зачем стране нужны единый свод законов и общенациональное федеральное правительство. Вот что пишет в книге «Как создавалась американская конституция» историк Владимир Ошеров.
Начиная с объединения колоний Союз в 1777 году и принятия статей Конфедерации, каждый штат пользовался правами суверенного государства. Поэтому во время войны за независимость многие из них действовали просто на грани предательства. Торговали с англичанами, отказывались поставлять провиант собственной армии, не посылали подкреплений и прочее в том же роде.
Итак, в мае 1787 года в Филадельфии, в Зале независимости, начались заседания конвента, учрежденного для выработки Конституции. Вместо ожидавшихся 72 делегатов от 12 штатов, на конвент явилось лишь 55. А забегая вперед, напомню, что подписали Конституцию, и того меньше, всего 39 человек. Проект Конституции, так называемый «Вирджинский план», составленный энциклопедистом Джеймсом Мэдисоном, зачитывал губернатор Вирджинии Эдмунд Рэндольф, красавец 2-метрового роста, опытный политик и прекрасный оратор. Все шло хорошо, пока Рэндольф не дошел до пункта о полной власти национального, то есть федерального правительства. На этом предложении конвент буквально взорвался как бомба, рассказывает специалист по конституционному праву, научный сотрудник Института Enterprise Уолтер Бернс.
Каждый делегат боролся за право своего штата иметь как можно больше голосов в правительстве. Ведь давая полную власть федеральному правительству, Вирджинский план сводил до минимума местное самоуправление. Кроме того, хотя Мэдисон предлагал 2-палатный конгресс, Сенат и Палату представителей, но в обеих палатах число представителей каждого штата должно было зависеть от численности его населения. Ситуация ужасно невыгодная для маленьких штатов. Так что вначале борьба в основном шла за представительство специалиста в Конгрессе.
Делегат маленького штата Нью-Джерси Вильям Паттерсон заявил, что его штат скорее согласится жить под властью диктатора, чем так прозябать в республике. Другой делегат обвинил Александра Гамильтона, произнесшего речь в защиту сильного центрального правительства, в предательстве и попытке насадить в Америке монархию. Гамильтон ушел, хлопнув дверью. Словом, по одному только вопросу о власти федерального правительства мнения разошлись категорически. Давайте на несколько минут отвлечемся от самой Конституции и обратим внимание на то, какие удивительно разные люди принимали участие в ее составлении. Томас Джефферсон, тогда посол во Франции. Ренессансный человек, дипломат, мыслитель, писатель, архитектор и музыкант. В год создания Конституции ему было 44 года. Джефферсон не принадлежал ни к какой религии и был последователем французских просветителей и гуманистов. Однако не до конца. Он верил, что разум, заложенный Богом в человека, должен в итоге привести к добру. Но считал, что и люди, и целые народы переживают как благие, так и недобрые периоды истории. Джефферсон писал.
Надо издавать законы, защищающие свободу, пока население расположено их одобрить, и надеяться на то, что в худшие времена законы сумеют эту свободу защитить.
30-летний юрист Александр Гамильтон, герой войны и личный адъютант Вашингтона, был почти полной противоположностью Джефферсону. Его реализм доходил до цинизма, и при составлении окончательного текста Конституции был заметным противовесом гуманистическому идеализму Джефферсона. Вот его позиция.
Принимайте людей такими, какие они есть. Что движет ими? Страсти. В любом правительстве могут быть лишь редкие души, способные руководствоваться более достойными мотивами. Наши главные страсти – честолюбие и корысть. Обязанность мудрого законодателя – использовать эти страсти и подчинить их общему благу. Утопические общества, построенные на вере в изначальный альтруизм человека, обречены на неудачу. Качество Конституции зависит от правильного понимания реального положения вещей.
Наиболее колоритная фигура среди авторов Конституции – Бенджамин Франклин, единственный старец среди так называемых отцов-основателей. Когда писалась Конституция, ему был 81 год. Естествоиспытатель, философ, дипломат, светский лев и жизнелюб, Франклин был мудр и снисходителен к человеческим слабостям. Его доброжелательность и непредубежденность сыграли немалую роль в умиротворении страстей, бушевавших в конвенте. Джеймсу Мэдисону, отцу Конституции, в год ее написания было 36 лет. Его убеждения категорически расходились со взглядами Руссо, Дидро и Джефферсона, считавших, что человек по природе своей добр и что его счастье и благополучие зависят от социальных условий. Однако Мэдисону претила и гамильтоновская идея использовать пороки. Он собирался их исправлять.
Вера во всемогущего Бога, мудрого и доброго, настолько необходима для морального устройства мира и для счастья человека, что изысканию аргументов в поддержку такой веры не должно быть предела.
Итак, в конвенте бушевали страсти. Историк Кошеров пишет.
Все очевидцы вспоминают, что летом 1787 года в Филадельфии стояла убийственная жара, но она только распаляла делегатов. Дискутировали буквально по всем вопросам, находясь иногда на взаимоисключающих позициях. Способ избрания депутатов в Конгресс, длительность их полномочий, пределы президентской власти, право на вето, функция судебной ветви правительства – ни одна из статей будущей Конституции, ни один подпункт не был принят без упорной борьбы. Делегаты кричали – обвиняли друг друга во всех мыслимых кознях. Отчаявшись, уходили, снова возвращались, меняли взгляды, торговались и рано или поздно приходили к соглашению. Например, болезненный вопрос о представительстве штатов в Конгрессе решил так называемый Коннектикутский компромисс, по которому число конгрессменов зависело от численности населения штата. Но зато сенатора выставлял каждый штат, каким бы маленьким он ни был.
По мнению многих историков, две меры помогли делегатам конвента справиться с разногласиями. Две резолюции, мудро принятые еще до начала обсуждений. В первой говорилось, что голосование по частным вопросам ни к чему делегатов не обязывают, пока не состоится финальное голосование по всему проекту в целом. Это давало возможность менять позиции и вырабатывать оптимальные решения, не боясь обвинений в отступничестве. Вторая резолюция предусматривала, что все дебаты будут проходить в полной тайне от прессы, чтобы не возбуждать прежде времени общественное мнение. Невероятно, но джентльменское соглашение о секретности не было нарушено ни одним делегатом конвента. Только 53 года спустя вдова Джеймса Мэдисона позволила опубликовать его записи, которые он вел ежедневно. Эти записи – единственный сохранившийся документ, и в наши дни именно им пользуются во всех дискуссиях об интерпретации Конституции. Кстати, именно Мэдисон написал позднее, если бы дебаты проходили публично, никакая Конституция не была бы принята. Словом, делается понятно, почему Джордж Вашингтон назвал Конституцию «чудом Филадельфии». На волнах Радио Свобода передача «Американская конституция и культура компромисса». Ведет передачу Марина Ефимова. По мнению всех без исключения историков, американская конституция есть результат многих компромиссов между боровшимися политическими течениями, экономическими интересами, личными амбициями. О нескольких наиболее значительных из этих компромиссов я беседую с научным сотрудником Института Enterprise Уолтером Бернсом.
Главные политические разногласия возникли по вопросу рабства. Перед противниками рабства вопрос стоял так. Если рабовладение отменить немедленно, то есть опасность, что Южные Штаты попросту не вступят в Союз, и государство расколется надвое. И это был первый компромисс. Конституция не запрещала рабовладение. Nothing in the Constitution prohibited the states from having slaves. В том, что касалось представительства Южных Штатов в Конгрессе, то тут Северные Штаты пошли еще на один компромисс. Естественно, поначалу они говорили представителям Юга, если рабы являются вашей собственностью и не имеют права голоса, значит, мы не должны их учитывать при подсчете населения и, соответственно, при подсчете числа представителей в Конгрессе. На что делегаты Южных Штатов отвечали, если рабовладение легально, значит, рабы являются частью населения наших штатов. В конце концов, было решено, что рабы будут считаться частью населения, но не полноценными. При подсчете населения штата будут учитываться лишь 3 из каждых 5 рабов.
Однако пошли на уступки и делегаты от южных штатов, особенно после обращенной к ним речи вирджинского делегата Джорджа Мессона. «Всякий, владеющий рабом, — сказал он, — неминуемо становится мелким тираном. И рано или поздно вы навлечете суд небесный на всю страну. Нации не могут быть вознаграждены или наказаны в мире ином. Они получают воздаяние в этом мире. Неумолимой цепью причин и следствий провидение наказывает национальные грехи национальными бедствиями.
Те штаты, где рабства не было, обязались не ввозить рабов. А в тех, где рабство уже существовало, импорт рабов разрешался лишь на определенный срок, на 20 лет. А затем Конгрессу давалось право на его запрещение. Так и случилось. С 1 января 1808 года вошел в действие закон, запрещающий ввоз рабов.
Но фактически, вместо постепенного процесса освобождения рабов, на что надеялись многие авторы Конституции, это освобождение произошло, как известно, на 70 лет позже в результате кровопролитной гражданской войны. Но вернемся к Конституции. В сентябре 1787 года, через 3 месяца после представления конвенту Вирджинского плана, 39 делегатов из 55, изнемогшие от жары и пререканий, подписали, наконец, нет, не Конституции еще, а только ее проект, и отправили его на ратификацию в Конгресс. И тут началась новая волна споров. Вот что сообщала одна из газет того времени.
Главный предмет споров – полномочия федерального правительства. Лидер сторонников самоуправления Уильям Годи предупреждает – если за центральным правительством не следить, оно рано или поздно узурпирует всю власть в стране. Другой антифедералист, Амос Синглтери из Пенсильвании, выступая от имени фермеров, сказал недавно, «Правительство проглотит нас, маленьких людей, как Левиафан проглотил Иону».
Результатом всей этой критики явился «Биль о правах», также сформулированный Джеймсом Мэдисоном после долгих консультаций с Джефферсоном и другими видными делегатами конвента. Биль состоял из 12 поправок Конституции, из которых Конгресс принял 10. Казалось бы, все удовлетворены. Нет, на этот раз камнем преткновения стала церковь.
Первая поправка, первый пункт в Билле о правах гласила, что федеральное правительство не имеет права создавать национальную церковь. Иными словами, она отделяла церковь от государства. Опять же, все были согласны с тем, что гражданам Соединенных Штатов должен быть гарантирован свободный выбор религии. Но не иметь национальной церкви, многим делегатам эта мера казалась разрушительной для Союза. А надо сказать, что к этому времени некоторые штаты уже основали свои церкви. И члены Конгресса пошли на компромисс. Они отделили церковь от федерального правительства, но разрешили штатным правительствам самим, согласие граждан, решать религиозные вопросы.
Поговорим о пользе компромиссов. У микрофона Борис Парамонов.
Существует вроде бы противоположность, даже как бы непримиримость понятий «принцип» и «компромисс». В русском сознании точно уж существует. Принцип непоколебимый, а компромисс гнилой. Ленин говорил, единственно правильная политика – это принципиальная политика. Американцы говорят, в политике неизбежно приходится жертвовать принципами. Политика – это компромисс и оппортунизм. Два наиболее значимых примера приходят на память. Первый. Сейчас в Америке заметно обострились споры либералов с религиозными фундаменталистами и по вопросу об абортах, и о роли религии в школе. Самые умные люди, которым я причисляю социолога Алана Вулфа, недавно написавшего статью об этом в «Нью-Йорк Таймс», считают при этом, что нужно искать компромисс даже тогда, когда речь идет о принципах. Один принцип – отделение церкви от государства, второй – свобода совести. Но реальность – десятки миллионов верующих, чувствующих себя ущемленными в их религиозных правах, в этой самой свободе совести, когда их детям не дают молиться в государственных школах. Нужна снисходительность, говорит Алан Вулф, умение закрыть глаза, по крайней мере, не лезть в суд, если вам кажется, что нарушен тот или иной принцип. Принцип может быть хорош или плох, но он всегда неизбежно абстрактен, не в силах охватить конкретной полноты бытия. Отсюда требование компромисса. Далее. Характер отношений Америки с враждебными ей государствами. Это не всегда конфронтация, но всегда поиск контакта. В Америке сколько угодно противников такой политики, которую часто сравнивают с мюнхенским умиротворением Гитлера. Но эта параллель не всегда работает. Она, например, явно не сработала в случае Советского Союза. Тут по пословице «коготок увяз, всей птичке пропасть». Стоит за очередной железный занавес или за великую стену проникнуть американским фильмом или даже джинсом, так уже жди сокрушения этих занавесов и стен. Не сегодня, так завтра. Компромисс – оружие сильного. Он знает, что внешне в чем-то уступив, он не проиграет, а возьмет в конце концов свое. Можно проиграть Ирану в футбол 2-1. Но Америка в этом состязании все равно выиграет. Главное, чтобы состоялось само состязание, чтобы были контакты, связь, взаимодействие, создаваемые компромиссом.
Давайте только не забудем, что все компромиссы, на которые шли составители Конституции, делались именно ради того, чтобы сохранить некие неколебимые принципы.
Начнем с того, что не все при составлении Конституции вызывало споры ее авторов. И главное, все они были согласны с тем, что правительственные институты Соединенных Штатов должны быть республиканскими, а не монархическими. А ведь тогда в Америке далеко не все этого хотели. Вы помните, что случилось с лоялистами, с американскими приверженцами партии Тори, которые присягнули на верность королю Георгу III? 40 тысяч Тори покинули Соединенные Штаты и перебрались на север, туда, где теперь Канада. Часть из них вернулась в Англию. Но остальное политически активное население поддерживало принцип республиканского демократического правления. И именно этот принцип был краеугольным камнем, на котором строилась наша Конституция и вообще наша страна.
Сам факт живучести американской Конституции говорит о том, что ее создатели нашли устойчивый баланс между вечными противоречиями демократического общества, правом большинства на власть и свободой индивидуума не подчиняться этой власти, рассказывает Уолтер Бернс.
When I was in Geneva as the United States representative of the Human Rights Commission,
Когда я был в Женеве представителем Соединенных Штатов в Международном комитете по гражданским правам, там было представлено 164 страны. У 158 есть письменные конституции, но при этом больше, чем у половины этих стран, они созданы после 1974 года. Франция только в республиканские времена переписывала свою конституцию 5 раз, не говоря о конституциях времен реставрации и времен фашизма. А американская конституция работает, работает и не меняется с конца 18 века.
Тем не менее, все эти 210 лет продолжаются споры об интерпретации Конституции. Не уходить от так называемых исходных намерений мудрых составителей Конституции, не поддаваться расширительному толкованию их идей призвали в основном консерваторы. Барри Голдвотер, например, или Роберт Борк, кандидатура которого в Верховный суд была даже отклонена Конгрессом за консервативность трактовки Конституции. Сформулировал их позицию бывший министр юстиции Эдвин Мисс, который написал, что составители Конституции тщательно продумали не только мельчайшие детали, но даже язык статей. Их формулировки настолько точны, писал он, что любое отклонение чревато серьезными переменами.
Другие судьи и ученые придерживаются теории так называемой «living constitution», то есть живой меняющейся конституции. Они стоят за более свободное ее прочтение, за большее введение ее в новый исторический контекст. Иными словами, за модернизацию конституции. Вот я вам приведу пример. Восьмая поправка, например, запрещает «cruel and unusual punishment», то есть жестокие и необычные наказания. Возникает вопрос, что считать жестоким и необычным наказанием? Есть масса людей, в частности, даже один из верховных судей, которые говорят, что смертная казнь подходит под это определение. Так ли это понимали авторы Конституции? Конечно, нет. В Конституции можно найти по крайней мере 5 указаний на то, что и федеральное правительство, и штаты имеют право применять смертную казнь как меру наказания.
А почему, собственно, нужно так свято доверять так называемым отцам-основателям? Верховный судья Уильям Бреннан, защитник свободного прочтения Конституции, в 1985 году писал:
«Претендовать на то, что мы можем точно оценить намерения авторов сейчас, применяя их принципы к конкретным современным проблемам, самонадеянно. Да и вообще, чьи исходные намерения мы обсуждаем? Сам авторитет этого документа основан главным образом на феномене общего согласия огромного коллектива обсуждавших».
В начале 20 века была сделана попытка чрезвычайно популярной тогда экономической ревизии Конституции. И автором был марксист Чарльз Бирд.
Бирд интерпретировал весь процесс создания Конституции в марксистской системе понятий, которые, грубо говоря, заключались в том, что раз авторы Конституции были богатыми людьми, землевладельцами, рабовладельцами, представителями образованной и правящей элиты, значит, они и защищали интересы этой элиты. Но как бы логично ни звучали его рассуждения, правда заключается в том, что группа создателей Конституции состояла из людей не совсем обыкновенных. Джефферсон, который во время споров о Конституции был в Париже, даже сказал про делегатов конвента, что это полубоги.
Может быть, великие люди всегда есть? Они просто незаметны, пока в них не нуждаются. А во времена кризисов страна немедленно находит их просто из инстинкта самосохранения. Как Линкольна в 1860-м, как отца Конституции Джеймса Мэдисона, который во время самой яростной схватки в конвенте, когда каждый штат тянул одеяло на себя, встал и сказал:
«Джентльмены, опомнитесь, мы закладываем фундамент великой страны и должны рассматривать каждый предмет обсуждения в перспективе вечности».
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Американская конституция и культура компромисса». В программе участвовали Борис Парамонов и Рая Вайт. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».